Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Московское общество «Мемориал» номинировано на Нобелевскую премию мира. Турецкая разведка. Государство в государстве. Что ожидают российские и норвежские исследователи от Международного полярного года? И «Самые молодые кочевники. Рассказ об образе жизни ненецкого народа». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лавунина. Мы приносим извинения за то, что из-за технической ошибки этот материал не пошел в эфир вчера, как было заявлено. Но никогда не поздно исправить ошибку. Итак, на прошлой неделе польская газета «Выборча» сообщила о номинации российского историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» на Нобелевскую премию мира 2007 года. О подоплеке, политических аспектах и возможных последствиях этого мой коллега Владимир Тольц.
Сообщение в польской газете не является официальной информацией. Более того, обычно Нобелевский комитет держит в тайне получаемые им предложения о награждении того или иного лица или организации наградами, учрежденными Нобелем. Тем не менее, мне удалось ознакомиться с письмом 6 членов Европейского парламента, номинировавшими Российское общество «Мемориал» на Нобелевскую премию. Номинационное письмо подписали Кристофер Бизли, представляющий в Брюсселе Великобританию, представитель Швеции Гуннар Хёкмарк, Тунне Вальда Келлам от Эстонии, Богдан Клих от Польши, Рихард Спикс от Литвы и Ари Ватанен, знаменитый финский спортсмен, герой ралли Париж-Дакар, уже второй срок представляющий в Европарламенте Францию. Подписанное ими письмо является официальным выдвижением организации «Мемориал» на соискание Нобелевской премии мира за 2007 год. О мотивах номинации, ее культурном, политическом и нравственном обосновании, а также о перспективах этого акта я попросил побеседовать с некоторыми из подписантов в Брюсселе мою коллегу Наталью Викулину. Первый из ее собеседников, депутат Европарламента Богдан Клих, специально для наших слушателей начал беседу по-русски.
Вместе с моими коллегами из Европейского парламента мы решили поддержать в этом году общество, которое отстаивает европейские ценности, демократические стандарты и выступает за права человека.
Как родилась идея подать кандидатуру общества «Мемориал» на соискание Нобелевской премии?
Такая идея родилась фактически в Польше во время разговора с моими коллегами, работающими над лучшим взаимопониманием между поляками и россиянами. Я привез эту идею из Варшавы в Брюссель. Во время дискуссии с моими коллегами в Европарламенте мы решили поддержать эту инициативу. Так что, честно говоря, идея первоначально происходит из Польши, но официально мы ее оформили тут, в Европарламенте в Брюсселе.
И когда впервые появилась эта идея?
В начале этого года. Это было связано со многими событиями в России, во внутренней и в особенности во внешней политике. Но наша инициатива основывается на давнем догматическом принципе моего политического круга. Хорошее взаимопонимание между поляками и россиянами является решающим фактором для будущего мира и стабильности в Восточной Европе. Мы пытаемся это сделать, хотя мы имеем много проблем с политиками, которые не так сильно следуют этому принципу.
На вопрос, почему он поддержал инициативу Богдана Клиха, шведский представитель в Европейском парламенте Гуннар Хёкмарк отвечает так.
Мне очень понравилась эта идея. Я думаю, важно делать все, что мы можем для того, чтобы освещать вопросы современной истории и сохранять воспоминания.
Считаете ли вы, что мемориал, восстанавливая историческую справедливость, тем самым помогает строить демократию в России?
Сотрудников мемориала я считаю людьми важными и также храбрыми, потому что обстановка в России не очень-то помогает установить плюрализм и заниматься историей. Я думаю, что изучать исторические факты важно для всех нас. И нам в Швеции это нужно делать. Нам необходимо знать, как мы обращались с людьми, которые находились под диктатурой Советского Союза. И я думаю, что для будущего очень полезно иметь воспоминания тех людей, которые жили при диктатуре. Потому что иначе существует риск, что фатальные ошибки повторятся, и этот риск становится все меньше, чем больше вы знаете о прошлом.
С депутатами Европейского парламента Гуннаром Хёкмарком и Богданом Клихом в Брюсселе беседовала Наталья Викулина. И российские, и иностранные наблюдатели едины в своих оценках того, что среди общественных организаций, действующий во всероссийском, а теперь уже и в международном плане, мемориал, как по степени своей правозащитной активности, так и по эффективности историко-просветительской деятельности и реальной консолидации в этих сферах людей разного возраста и убеждений, несомненно, занимает лидирующее место. Очевидно также и то, что после развертывания в России кампании против неправительственных организаций, получающих поддержку из-за рубежа, эта деятельность мемориала, как и ряда других общественных организаций, оказалась осложнена чередой разного рода административных проверок и вообще несколько двусмысленным отношением к этому обществу со стороны властей. Исполнительный директор мемориала Елена Жемкова говорит мне:
отношение всегда было сложное, поэтому нельзя сказать, что, так сказать, это что-то уж совсем новое. И отношение всегда было сложное и двоякое, потому что, с одной стороны, мы, безусловно, критически настроены и достаточно иногда жестко высказываем свою позицию тогда, когда считаем, что нарушаются, например, какие-то права, или тогда, когда мы полагаем, что то, что важно, вот, например, тема увековечения памяти жертв политических репрессий, эта тема не продвигается, не объясняется, не идет работа со школьниками, например, а наоборот, ну, если не забывается, то, во всяком случае, отходит на второй план. Так вот, с одной стороны, мы, как организация, которая иногда высказывает жесткую позицию, безусловно, в этом смысле не очень любима властями, а с другой стороны, как организация, которая все-таки занимается конкретным делом, важным делом, в том числе важным социальным делом, ну, нельзя не замечать работу этой организации, и поэтому власть тоже вынуждена с работой такой организации считаться. И поэтому я могу привести как примеры такого довольно негативного отношения, так и примеры конкретного сотрудничества. И это всегда было вместе, но сейчас, может быть, стало посложнее.
Елена, из истории известно, что отношение властей к номинантам на Нобелевскую премию, а особенно к тем, кто ее получает, начинает меняться. Иногда не так быстро, но определенно. Нобелевского лауреата эмигранта Бунина советские власти, к примеру, пытались склонить к возвращению на родину. Проклинаемого ими Солженицына они, правда, под конец своего существования признали, а потом и попытались превратить его в идеологическую икону. Показателен пример Бродского. Помню, когда пришла весть о его награждении, кто-то из писательского начальства, кажется, Марков, на вопрос иностранных корреспондентов, как он относится к награждению русского поэта, бойко ляпнул: во-первых, он не поэт, во-вторых, не русский. А теперь вот кремлевский Сурков почтительно цитирует Бродского в своих сочинениях и пишет о нем: великий русский поэт. Может, и к мемориалу отношение изменится, и нужно только подождать?
Вот только жить в эту пору прекрасную. Не, ну все эти примеры, да, они скорее как раз про то, что очень долго придется ждать.
Нет, ну если серьезно, вы пока не ощутили каких-то изменений?
Нет, мы, конечно, ничего не ощутили. Хотя надо сказать, что, так сказать, наши какие-то коллеги, и российские, и зарубежные, именно коллеги, там, из неправительственных организаций, из каких-то институций исследовательских, там, общественных, как раз нас поздравили, да, поздравили не потому, что там у нас особые шансы, может быть, а потому что наши коллеги воспринимают номинацию нашу так же, как и мы, что это внимание к теме, к темам, которыми мы занимаемся. И в этом смысле, конечно, крайне важно, что вот такое внимание есть и на таком высоком уровне. А вот если говорить об отношении власти, то нет. Мы не почувствовали никакого изменения, тем более в положительную сторону. Просто, может быть, власти как-то не обратили внимания на это. Я уж не знаю, может, они не знают.
Так считает исполнительный директор мемориала Елена Жемкова. Если это общество наградят Нобелем, в России наступит великое ликование. Но и номинация на премию – достойный повод для гордости. Всех, включая Кремль.
О номинации общества «Мемориал» на Нобелевскую премию мира рассказывал мой коллега Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Генеральный штаб Турции заявил, что начинает расследование информации о том, что военные, как пишут турецкие газеты, якобы составили список неугодных изданий и журналистов, которым отказывают в аккредитации. Армия в Турции, стремящаяся стать членом Европейского Союза, со времен создателя нынешнего государства Ататюрка, играет особую роль, роль гаранта Конституции и светского развития страны. Благодаря ее усилиям за последние полвека в Турции были низложены 4 правительства, последнее в 1997 году, из-за того, что было слишком исламистским. Сегодня продолжение рассказа о роли военных и разведки в стране. Из Стамбула Елена Солнцева.
В годы Второй мировой войны в Турции находился центр немецкой разведки на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Турция в период Второй мировой войны так и не выступила открыто на стороне Третьего рейха, она всячески помогала ему, содействуя в частности и его разведке. Вот как описывает стамбульский офис Ближневосточного бюро в своих мемуарах шеф немецкой разведки Вальтер Шелленберг.
Магазин ковров находился в базарной части Стамбула и внешне выглядел как маленькая скромная лавочка. Но в заднем помещении, служившем складом товаров, когда две большие кипы ковров внезапно были отодвинуты в сторону, я увидел перед собой прекрасно оборудованную комнату с аппаратурой для передачи и приема радиограмм. Поговорив о служебных делах, выпив много густого черного кофе, мои собеседники занялись приемом сообщений от радиостанции. Наблюдая этих людей из-за работы, я впервые обратил внимание на то, с каким рвением они занимались шпионажем. Внешне эта организация выглядела как торговая фирма, имевшая дело с коврами, старым серебром и золотом. За этим фасадом со временем развернулась широкая разведывательная сеть, охватывавшая Ближний Восток, руководители которой дважды или трижды в месяц связывались по радио со станцией в Берлине и Лихтерфельде.
В середине 60-х разведывательный отдел Генерального штаба вооруженных сил Турции МИД получил статус самостоятельной организации, которая занималась в государственных интересах сбором любой информации разведывательного и контрразведывательного характера. Кандидатура на пост советника МИД предлагалась премьер-министром и утверждалась президентом страны. Руководитель МИД, в свою очередь, отчитывался премьер-министру. Обработанная разведывательная информация ежедневно направлялась президенту и начальнику Генерального штаба, генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турции. Несмотря на контроль властей, данные полномочия означали фактически полную свободу действий и неограниченные полномочия, подкрепленные солидным бюджетом, который увеличивался из года в год. Измученная экономическими кризисами Турция никогда не жалела средств на военные нужды. В 1999 году, по данным газеты «Милиет», бюджет турецкого МИД составил около 300 миллионов долларов, что на 61% больше предыдущего года. Историк, писатель, публицист Юсуф Канлы.
Турецкую разведку не без основания называют одной из самых агрессивных на Ближнем Востоке. Ее полномочия практически безграничны. Все министерства и ведомства обязаны оказывать турецким чекистам полное содействие. Любой отказ чреват судебным преследованием. Внутри разведки действует несколько крупных подразделений. Разведывательное управление А занимается сбором политической и военной информации. Управление Б – борьбой с иностранным шпионажем. Его сотрудники охраняют государственные объекты и наблюдают за пребывающими на территории Турции иностранцами.
Так кто же такие турецкие разведчики и как набираются кадры? Пожалуй, впервые в практике турецкой разведслужбы в середине 90-х годов на первой полосе центральной турецкой газеты «Хюрриет» было опубликовано сообщение о дополнительном наборе кадров. Предпочтение отдавалось выпускникам юридических факультетов, специалистам в области компьютерной техники и математики. Базовыми учебными заведениями стали элитные вузы страны. В первую очередь отбирали молодежь, окончившую высшие учебные заведения в Америке и Европе. Помимо деловых и личных качеств, отмечалась политическая надежность и верность национальным интересам Турции. И, по словам автора публикаций об истории турецких спецслужб Юсуфа Канлы, разведчиком мог стать любой, закончивший военное училище, исповедующий ислам.
Предпочтение отдавалось военным, окончившим высшие учебные заведения. Начинающего разведчика направляли на стажировку в высшие учебные заведения страны и высшие школы Америки и Европы. Разведчику запрещается делать какие-либо заявления в СМИ, участвовать в выборах, сочетать государственную службу с деятельностью в политических партиях. Судебное преследование сотрудников возможно только с одобрения премьер-министра, а свидетельские показания сотрудников в целях сохранения режима секретности могут быть одобрены только советником MIT.
После очередного военного переворота в сентябре 80-го года в Турции предприняли попытку реорганизовать деятельность национальных спецслужб, зависимых от военного руководства. Новый президент Тургут Азал, экономист по образованию, недолюбливавший военных, попытался усилить контроль за деятельностью спецслужб со стороны гражданского правительства. Несмотря на довольно сильные разногласия с военным командованием, был подготовлен законопроект о новом статусе разведки, который предусматривал передачу большей части функций контрразведки политическим отделам МВД. Первым гражданским руководителем спецслужб стал Сенмес Кексал, дипломат, который попытался положить конец традиции комплектования штатов кадровыми военными. По словам аналитика политического интернет-сайта Арзу Гюнеш, бывший дипломат начал постепенное превращение МИД в гражданское ведомство.
Реформы Азала довольно сильно повлияли на весь разведывательный аппарат. Произошло значительное сближение турецких спецслужб с разведками стран НАТО. Израильские и турецкие спецслужбы подписали соглашение, по которому Моссад принимал на себя обязательство снабжать партнеров информацией о любых антитурецких акциях, замышляемых в странах Ближнего Востока. Последние годы пост советника разведывательной организации занимали в основном гражданские лица. Дипломаты, выпускники факультетов политологии.
Демилитаризация разведки, однако, потерпела крах. В апреле 1993 года главный вдохновитель реформ, президент Тургут Азал, внезапно скончался. Согласно официальной версии, смерть произошла от сердечного приступа после банкета. Однако врачи не производили вскрытия тела, что заставило многих сильно засомневаться в естественных причинах смерти. Эксперты предположили, что неожиданная смерть была организована недовольными президентской реформой представителями высших эшелонов турецких спецслужб. Те же предположения высказала вдова Азала, заявив в интервью турецкому ТВ, что ее мужа убили военные. Политический обозреватель газеты Turkish Daily News Догу Эргиль.
Военные традиционно играли большую роль в политической жизни Турции, а спецслужбы славились страстью к наведению порядка. Очередной пример – заявление директора Национальной разведывательной организации Турции Эмре Танера, который потребовал отставки министра иностранных дел Турции Абдуллы Гюля, поскольку он, дескать, не соответствует занимаемой должности. В официальном документе, который был передан в турецкий парламент, говорилось, что национальное единство Турции находится под угрозой. Фактическое создание курдского государства на севере Ирака, а также проблемы на пути вступления Турции в ЕС – результат неспособности Турции определить свою внешнюю политику, заявил главный турецкий разведчик.
Осман Оглы Хайдар Ибрагим был завербован в 1927 году в Стамбуле начальником полиции Шевкибеем для шпионской работы в СССР. Со дня прибытия в Советскую Россию в течение 7 лет был связан с турецкими консулами. Разведчик передавал шпионские сведения о военной промышленности, строительстве заводов оборонного значения, количестве занятых там рабочих. Так описывает работу турецкого шпиона разведчик Мустафа Бутбай, долгое время работавший на территории России. Вербовка шпионов для работы в СССР, пишет он в своей книге «Записки турецкого разведчика», стала чуть ли не главным направлением деятельности турецкой разведки. На долгие годы Россия оставалась зоной стратегических интересов Турции. В самый разгар холодной войны для тренировки в стрельбе в турецкой армии использовали муляжи советских солдат, а турецкие разведчики воплощали в жизнь специальную инструкцию, которая обязывала собирать разведывательную информацию всем турецким гражданам, которые направлялись для работы в СССР. Турки активно использовали выходцев из среднеазиатских республик, студентов-мусульман, получавших образование в учебных заведениях Турции. В средствах информации неоднократно появлялись сведения о так называемых татаро-турецких комитетах, в которых якобы каждый второй был турецким шпионом. При вербовке агентуры разведчикам запретили применять шантаж. Главное управление психологической обороны, которое занималось проведением акций идеолога психологического воздействия, использовало морально-психологическую обработку, заинтересованность или зависимость в сотрудничестве. В середине 90-х годов в Ставрополье в качестве переводчицы одной из строительных компаний действовала шпионка, получившая известность как турецкая Мата Хари. Бывшая студентка Несрин Услу, по ее словам, попала в разведшколу по зову сердца, блестяще окончив славянское отделение Анкаринского университета. Ведущий обозреватель политического интернет-сайта Арзу Гюнеш.
Россия и Турция – давние соперники, воевавшие друг с другом много раз. Оба государства десятилетиями были заложниками секретных планов влияния друг на друга. Наши и российские интересы перекрещиваются. Российские средства информации не раз обвиняли турецкие спецслужбы в поддержке чеченских сепаратистов. Мы в ответ уверены, что Россия на протяжении многих лет активно содействует курдским боевикам. В середине 90-х наши спецслужбы обезвредили командира курдской рабочей партии Кемеля Баика, который использовал контакты в России для покупки оружия и амуниции для боевиков. Известно также, что в России какое-то время скрывался курдский лидер Абдулла Аджалан, в то время как турецкие спецслужбы искали его по всему миру.
«Троянский конь. Турецкая разведка в эпицентре большой политики». Подобные заголовки то и дело появляются на первых полосах турецких средств информации. Как я уже говорила, израильские и турецкие спецслужбы подписали ряд соглашений об обмене информацией. Турки в них обязались передавать сведения о планах арабских стран против Израиля. Но в это же время подобные меморандумы о двухстороннем сотрудничестве по каналам спецслужб были подписаны с Ираном и Сирией, давними противниками Израиля. Не окажутся ли турецкие спецслужбы заложниками большой политики? В ответ эксперты приводят выражение профессиональных шпионов «троянский конь», означающие ряд действий разведчика по дезинформации противника с последующим его военным поражением. Да и сам легендарный Энвер Паша не раз говорил о том, что настоящий разведчик может работать на несколько служб в своих собственных интересах.
Об истории в современном дне турецкой разведки рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступил с обращением к жителям Петербурга накануне выборов в местное законодательное собрание. Явлинский, партия которого не допущена к выборам, предложил петербуржцам прийти на избирательные участки и выразить свою позицию, написав в бюллетенях, например, слова «протестую» или «яблоко». В Нижнем Тагиле суд ужесточил условия задержания бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного на 4 года тюрьмы по обвинению в разглашении государственной тайны. Как сообщила адвокат Трепашкина Елена Липцер, его переведут из колонии поселения в колонию общего режима, как утверждается, за систематические нарушения правил внутреннего распорядка. МВД России завершило проверку аудиторской компании PricewaterhouseCoopers в связи с налоговыми претензиями к ней за 2002 год. Изъяты документы этого периода. Одновременно проводилась проверка компании Генпрокуратурой в рамках расследования дела ЮКОСа. В Нижнем Новгороде 24 марта пройдет марш несогласных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, организаторы акции намерены провести ее даже без санкций властей. Верховный суд России признал законным отказ регистрировать кандидатов от Союза правых сил на выборах в законодательное собрание Псковской области 11 марта. Российско-иранские переговоры в Москве по вопросу об АЭС в Бушере результатов не принесли. Как сообщает Интерфакс, Иран признал наличие проблем с финансированием. Лидеры стран Европейского Союза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. К 2020 году в Евросоюзе возобновляемые источники должны будут приносить пятую часть всего объема электроэнергии. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что ожидают российские и норвежские исследователи от Международного полярного года? И самые молодые кочевники. Рассказ об образе жизни ненецкого народа. В начале марта стартовала исследовательская программа «Международный полярный год». В течение года от 1 до 1 марта более 5000 ученых из 60 стран мира будут изучать Арктику и Антарктику. Исследования позволят ученым получить новую информацию об изменении климата. Кроме того, планируется масштабное изучение океана и животного и растительного миров обоих полюсов. Международный полярный год проводится уже в четвертый раз, но, как признают российские полярные исследователи, сейчас их сотрудничество с зарубежными коллегами становится более открытым. Впервые в истории на российскую дрейфующую станцию «Северный полюс» будут допущены иностранные ученые. Рассказывает Любовь Чижова.
Впервые Международный полярный год был проведен в 1882-83 годах. Тогда в изучении Арктики и Антарктики приняли участие 12 стран мира. В нынешних исследованиях участвует уже около 60 стран, причем не только северных. В числе научных экспедиций есть представители Африки, Китая, Индии, Южной Кореи, Японии. Особая роль в нынешних исследованиях у Норвегии. Страна председательствует в Полярном совете, международном политическом органе, куда входит и Россия. На проект по изучению Арктики и Антарктики норвежцы выделили более 40 миллионов евро. О том, почему Норвегия заинтересована в проведении Международного полярного года и какие открытия планируют сделать ученые, говорит профессор Олаф Орхейм.
Есть несколько причин, почему была выделена столь значительная сумма. Норвежские ученые считают, что это очень важное событие, в котором надо принять участие. Мы видим, что в рамках этого года можно приобрести знания, получение которых невозможно без коллективной работы исследователей из разных стран. И Норвегия хотела участвовать и внести свою лепту в это коллективное международное усилие. Перед нами, особенно в Арктике, стоят очень серьезные проблемы. Они связаны прежде всего с изменением климата. Сегодня знание об изменении климата, подкрепленное докладом о состоянии Арктики, который вышел несколько лет назад, стало предметом общественного внимания. А Арктика в этом смысле лидирует. Она лакмусовая бумажка, предвестник того, что может последовать. Именно поэтому интерес к пониманию арктического климата сейчас тоже возрос.
Вы сказали, что норвежские ученые оценивают Международный полярный год как очень важное событие. Но чтобы получить такие деньги, надо еще убедить политиков.
Норвегия – единственная страна в мире, которая управляет отдельными сегментами Арктики и Антарктики. То есть мы биполярная страна в прямом смысле слова. И поэтому нам легче убедить политиков, что когда предпринимается такая глобальная акция, мы должны внести в нее свою лепту.
Господин профессор, вы сказали, что этот год – возможность принять участие в глобальных исследовательских проектах. В чем будут состоять эти исследования?
Мы сейчас в самом начале глобального международного проекта. Конечно, в науке, как и в других областях, мы все строим планы, но они не всегда приносят результаты. Сделав эту оговорку, скажу, что, возможно, мы сможем измерить Арктический океан в таких деталях, что определим объем обмена воды между Арктикой и Северной Атлантикой. Говоря проще, мы сможем определить, влияют ли климатические изменения в Арктике на Гольфстрим. Второе направление исследований, и этот аспект будет изучен вообще впервые в истории, изменение внутреннего ледяного слоя Антарктики во всех секторах этого полюса. Мы попытаемся определить, какие изменения происходят в этом ледяном слое и как они повлияют на уровень воды в мировом океане. Подобные исследования невозможно провести, если в нем не примут участие все стороны, объединившись в единой исследовательской программе.
На этот раз Международный полярный год проходит под знаком человеческого измерения. Это не просто научное исследование, это еще и способ привлечь внимание к судьбе коренных народов Севера. На самом деле торжественные мероприятия, связанные с полярным годом, начались в местечке Каутокейна на севере Норвегии. Именно там, в первый полярный год в 1882-83 годах, была открыта первая исследовательская станция. В ее задачу входило изучение северного сияния, продолжает Олаф Орхейм.
Коренные народы открыли, скажем так, свой коренной международный полярный год чуть более 2 недель назад. Я поехал на это мероприятие. Это было очень красивое собрание, около 500 человек в ярких разноцветных костюмах. Человеческий аспект нынешнего полярного года – это нечто, что ученые решили для себя несколько лет назад. Причина – мы поняли, что изменения, которые происходят в Арктике, непосредственно влияют не только на коренные народы Севера, но и вообще на всех людей, населяющих этот регион. Это касается и изменений климата, и экономических изменений, и загрязнения окружающей среды, которая притягивается к Северному полюсу и влияет на жизнь людей и животных. Особенно загрязнение углекислым газом, который попадает в живые организмы и, следовательно, в продуктивную цепочку. В этом человеческом измерении основное отличие нынешнего полярного года от предыдущих. Раньше ученые концентрировали все внимание исключительно на познании неизведанного. Мало кто тогда занимался полярными исследованиями, наши знания были скудны. Сегодня ситуация изменилась.
А как будут развиваться в этом году ваши совместные проекты с соседней Россией?
У нас, в принципе, много совместных проектов. Знаете, наши две страны всегда были соседями и никогда не воевали. Наша общая граница неизменна с 1826 года. Сотрудничество не прекращалось даже в годы Холодной войны. Мы сейчас надеемся, что российские ученые присоединятся к международной группе, которая работает на станции в Шпицбергене. Там сейчас работают и шведы, и англичане, и голландцы, и немцы, и много исследователей из азиатских стран – Южной Кореи, Японии, Китая и Индии. И мы надеемся, что Россия тоже присоединится к этой многонациональной группе.
Говорил профессор из Норвегии Олаф Орхейм. Среди ученых, которые будут работать на Шпицбергене, океанолог из Санкт-Петербурга Сергей Прямиков. Он говорит, что впервые в истории совместного изучения полюсов работа становится действительно совместной. Раньше иностранцы не могли попасть, к примеру, на российскую дрейфующую станцию, а в этом году их пустят туда с большим удовольствием. Сергей Прямиков рассказывает о том, как полярники выдерживают 80-градусный мороз, как снимают стресс на льдине и что нового планируют узнать о Северном и Южном полюсах.
Международный полярный год, как это ни парадоксально, он длится 2 года. Это связано с тем, что в южном полушарии лето наступает или год наступает на полгода позже. И поэтому с тем, чтобы охватить прежде всего годовой цикл наблюдений, мы Международный полярный год проводим с 1 марта 2007 года по 1 марта 2009 года. Одних только ученых будет несколько тысяч.
Сергей Михайлович, в чем суть исследований?
Что для нас вообще полярные районы? Исследования в Арктике и Антарктике, они достаточно дорогостоящие. И объединение усилий нескольких стран позволяет сделать гораздо больше. Благодаря наличию криосферы, ну или всех форм льда, то есть такие как вечная мерзлота, айсберги, ледники, снежный покров. Криосфера очень чувствительна к климатическим изменениям. И исследования в полярных районах позволяют нам использовать вот этот лед как индикатор климатических изменений. И таким образом, это как бы вот такое первое оповещение о том, что будет происходить потом в более южных населенных районах нашей планеты.
А вы лично чем будете заниматься там?
Я океанолог по специальности, и я буду вот в течение этого периода заниматься исследованиями на Шпицбергене, прежде всего состоянием климатической системы Шпицбергена, потому что вот если мы можем говорить о том, что Арктика кухня погоды для Европы, то мы можем сказать о том, что меню вот этой на кухне объявляется именно на Шпицбергене, потому что все крупные аномалии в океане, в атмосфере, они прежде всего так или иначе пересекают Шпицберген, и мы можем там это наблюдать и не только, но и взаимодействие, как какое-то, скажем, изменение климата проявляется в океане, в атмосфере, в ледниках. Это очень важно, это уникально. Человечество по мере развития становятся все более и более чувствительны к климатическим изменениям. Если, скажем, на заре века в шторм рыбак просто вытаскивал лодку и отдыхал, то сейчас, поскольку он вовлечен в конвейер, он обязан трудиться, так сказать, максимально практически во всех погодных условиях. И поэтому для него теперь уже знать каждый нюанс погоды исключительно намного важнее, чем если бы это было в начале века. Если мы вспомним понятие транспортных коридоров, те потребности электроэнергии и, допустим, силы катастрофических каких-то условий, исчезновение электричества в домах, то есть какие-то катаклизмы, мы видим, что человечеству сейчас нужно все более и более точно и более и более тонко понимать и предсказывать, какие же очередные сюрпризы принесет нам погода.
В течение 2 лет в Арктике и Антарктике будут находиться ученые из многих-многих стран мира. В каких условиях они вообще будут работать? Что там создается для того, чтобы ученые могли вести свою работу более качественно?
Что является особенностью этого полярного года, это то, что сотрудничество в Арктике заметно усилилось. Если в период холодной войны мы старались как-то друг от друга укрывать наши экспедиции, наши данные, то сейчас впервые, наверное, пожалуй, за всю историю в Арктике все будет делаться именно на взаимной основе. То есть, допустим, если это российская экспедиция, то на борту у нее будут иностранные ученые. Возможно, что мы будем размещать какие-то совместно приборы, которые затем вместе будем использовать и анализировать. А что касается лагерей, то, наверное, впервые, опять же, за все годы станция «Северный полюс» — это наше российское ноу-хау, это дрейфующая научно-исследовательская станция, которая может дрейфовать в центральной, наименее освещенной данными части Северного океана, она может зимовать там год-два, и вот впервые она открыта для иностранных ученых. Мы будем жить на льдине и на корабле. Корабль имеет свои особенности, он активен, он позволяет нам активно передвигаться там, где позволяет лед, но в то же время, естественно, корабль шумит, он перемешивает воду, он издает какие-то звуки, которые распугивают биологические объекты. И в этом плане как раз нужна вот такая дрейфующая льдина, тихая, где все можно наблюдать, ну, в первозданном виде.
Сергей Михайлович, а не страшно на льдине жить? И вообще, вот как ученые переносят холод?
Люди переносят холод. Если в Антарктиде до минус 80, тем не менее, ученые трудятся, это минус 80 в центральных континентальных частях континента или Антарктиды. В Арктике погода гораздо более изменчивости, и, ну, может быть, там ниже минус 40 не опускается температура. Что касается самой льдины, то как бы вот изначально сама концепция создания ледового лагеря предусматривает возможность разломов. И поэтому лагерь размещен определенным образом, чтобы в случае разлома основную часть инфраструктуры не потерять, по крайней мере, либо просто переместить на более безопасное место.
Какими навыками должен обладать ученый, который собирается почти 2 года провести на Северном полюсе?
Прежде всего, он должен быть человеком коммуникабельным, но не в ущерб другим. То есть очень важно, когда ты живешь в замкнутом коллективе, иметь возможность адаптироваться в нем, ну, создавать какую-то товарищескую атмосферу, потому что вы знаете, что когда на зимовке 15-20 человек в течение года находится, психологические проблемы бывают, но, в принципе, кандидаты все в экспедиции, они проходят психологическое тестирование. Мы стараемся брать все-таки, чтобы костяк этих экспедиций составляли опытные полярники, которые уже вот это понимают и умеют контролировать свое эмоциональное состояние.
А стресс как снимают полярники?
Сейчас уже гораздо проще, потому что у нас спутниковые звездные системы, люди могут разговаривать с домом практически ежедневно. Кроме того, естественно, какие-то физические упражнения, которые очень помогают снимать стресс. Естественно, фильмы, я думаю, что в недалеком будущем и телевидение. Ну, наверное, так.
Российские ученые будут участвовать в большинстве проектов в рамках Международного полярного года. Через 24 месяца ученые из 60 стран мира вернутся домой и через некоторое время вновь соберутся вместе, чтобы обсудить и проанализировать сделанные открытия. То, что открытия будут, опытные полярные исследователи даже не сомневаются.
О научных планах в связи с Международным полярным годом рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Продолжим тему севера. Общемировая проблема – сохранение культуры и традиционного уклада жизни малых народов. К таким народам относятся и кочевые племена русского севера. Культура ненцев – самая молодая из всех кочевых культур, ведь ненцы всего лишь 300 лет назад одомашнили северного оленя и ушли в тундру. Их вынудили к этому военный натиск хантов и северная экспансия русских. Гость сегодняшней программы, этнограф и директор Музея кочевой культуры Константин Куксин, рассказывает об истории и нынешней жизни ненцев и других кочевых народов Ямала. С ним беседует Александр Марков.
Скажите, Константин, вот господствующее такое представление в общественном сознании, что ли, что малые народы Севера исчезают, спиваются, что у них нет никаких перспектив, что это такие вообще вымирающие какие-то последние остаются там клочки. Вот ваше впечатление как исследователя, этнографа, это действительно так?
Когда я отправлялся в первую экспедицию на Ямал, в Ямал-Ненецкий автономный округ, я тоже ехал и думал, а что я там буду делать? Кочевники действительно вымирают, спиваются, вот, как вы правильно сказали, это общее мнение. Оказалось, что все совсем не так. Тенденция обратная.
А это в каком году вы ездили?
Это было весной прошлого года. Первый раз я поехал на Ямал как этнограф. Причем были мы совсем недалеко от столицы Ямала, от Салехарда, всего лишь 60 километров от города. Там в лесотундре сохранилась культура, совершенно уникальная культура каменного века. То есть люди живут в чумах, ходят в одеждах из оленьих шкур, сшитыми нитями из сухожилий животных, разводят оленей, приносят жертвы духам, то есть живут так, как жили тысячи и тысячи лет назад. И при этом наблюдается и даже в поселках рост национального самосознания. Многие старики, с которыми я общался, даже в поселках бросают пить, хотя пили вот всю жизнь. Бросают пить, возвращаются к традициям. Дети убегают из интернатов, из школ, возвращаются к отцам, чтобы стать оленеводами, поскольку оленевод наиболее престижная профессия.
Но под этим какие-то, наверное, должны быть экономические основы, да? То есть у них что, появилась возможность как-то продавать свою продукцию? Появились перспективы? Или это «Газпром» помогает?
Ну, «Газпром» не скажу, что помогает. Главное, чтобы не мешал. В прошлый раз мы говорили, что несложно поднять трубу на 2 метра над землей, чтобы оленье стадо могло пройти.
А поднимают?
Где-то поднимают, где-то нет. То есть кочевники, хотя они официально по закону считаются хозяевами этой земли, у них много прав, но это последнее, с кем будут считаться, когда нужно будет продавать миллионы кубометров газа, к сожалению, так. Это основная проблема. На мой взгляд, не столько перспективы какого-то экономического плана, перспективы скорее внутренние. Можно назвать это голосом предков или вот действительно подъемом самосознания. Началось это вот во время перестройки, после перестройки, как раз в эпоху, когда малые народы осознали, что они тоже имеют свой вес, имеют свою культуру. Многие русские этнографы помогли в этом, конечно же. Хотя до сих пор на севере работать несколько сложнее, чем в Центральной Азии, поскольку с русскими они общаются очень давно, и, к сожалению, не всегда эти отношения проходили гладко. То есть это сначала еще царские времена, колонизация шла, потом насильственная христианизация населения коренного. Часто русские губцы, промышленники обманывали коренное население, спаивали. И как бы несколько сложнее войти в доверие к людям.
Чем в монгольских степях.
Чем в монгольских степях, да. И именно сейчас из Якутии приходят новые тенденции как раз для того, как сохранять традиционную культуру, кочевую культуру в частности. Сами якуты очень культурный древний народ. И вот сейчас именно якуты разработали идею кочевой школы. То есть, если говорить на чистоту, то именно интернаты сильнее всего разрушают традиционную кочевую культуру. Когда детей изымают из семьи, 10 месяцев они живут не с родителями, учат химию, физику, математику. И когда они возвращаются в тундру, они ничего не умеют. Они и рады бы, да, пасти оленей, они могут. И поэтому именно якуты предложили идею кочевой школы, когда учителя выезжают в тундру, используя интерактивные средства обучения, интернет, спутниковый, гораздо дешевле снабдить семьи кочевников хорошими ноутбуками со спутниковой связью, чем построить новый интернат. И учитель, который перемещается между бригадами на небольшие расстояния, несколько семей вот и приведут несколько предметов.
А у немцев тоже вот такие интернаты?
Совершенно верно. У немцев, у хантов детей собирают. Вертолет летает в сентябре, отлавливает детишек, они убегают, не упрячутся. Если это для культуры смерти. За последние 20 лет интернаты сделали гораздо большее зло, чем и советская власть, и репрессии, и все остальное.
На Ямале ведь это немцы, да, живут?
На Ямале живут немцы, ханты, немножко коми-зыряне. Но в основном речь пойдет о немцах и хантах.
И те, и другие кочевники, да?
Ханты традиционно, они скорее рыбаки, занимаются промыслом.
Они вроде как более лесные.
Да, более люди. Лесные, даже чум по-хантыйски называется орхат, лесной дом. А немцы – настоящие оленеводы и хозяева тундры. Но дело в том, что одни без других не могут прожить. Немцам необходимо дерево, изготовление нарт, жердей для чума. Хантам нужны оленьи шкуры, какие-то продукты животноводства. Поэтому они уже много столетий обмениваются продуктами хозяйства.
То есть такой у них симбиоз получился.
Такое везде наблюдается, и на Чукотке, где есть береговые чукчи и тундровые чукчи. У каждого там есть как бы названный брат, у берегового есть названный брат-оленевод. И они несколько раз встречаются, обмениваются продуктами своих промыслов. Вообще, сам Ямал был освоен немцами всего лишь 300 лет назад. Совпала как раз русская экспансия на север и натиск хантов. Ханты, которые до этого, когда-то давным-давно, их предки приютили народ хунну, смешавшись с хантами, они стали называться гунны и почти захватили Рим. Поэтому ханты общались с татарами Синей Орды, и у хантов была очень хорошая боевая техника. И ханты долгое время теснили немцев, которые были охотниками на оленей, занимались промыслом. Оленеводства еще не было. И потом начался русский натиск, и немцы стремительно за какие-то несколько десятилетий, за столетия создали кочевую культуру, очень яркую, самобытную, сумели приручить дикого северного оленя и откочевали в тундру Ямала, где стали недоступны ни для русских, ни для хантов. И уже все поменялось. Уже немцы совершали военные набеги на стойбище хантов, на русские городки, да, казаческие.
То есть эта кочевая культура возникла вот недавно?
Возникла сравнительно недавно, хотя культура ненецкая очень древняя, и более 6000 лет.
Якуты, кстати, якуты, это кочевники исторические?
Исторические кочевники, очень любопытный способ. Они, тип кочевания, не пришли, спускаясь по реке Лена из степей, сохранили связь с кочевниками Великой Степи и в то же время научили жить в лесной зоне, в тайге. И жилище у них своеобразное, то есть нижняя часть как юрта, а верхушка ее связывается не в тюндюк, не в шинарах, да, круг в юрте, это я термины использую специальные, а просто как чум, да, то есть жилище своеобразное, переход между от юрты к чуму, да, или от чума к юрте. Якуты очень крупный народ, их более 300 тысяч, они не относятся к коренным малочисленным. В Якутии живут еще и венки, которые ездят верхом на оленях. Очень любопытный народ, которых называли когда-то белой костью тайги.
Это только они придумали ездить верхом на оленях?
Да, они сами очень маленького росточка, но и олень у них поменьше, лесной олень он маленький. Они ездят верхом на оленях, очень любопытный способ кочевания.
И у них сохранилась какая-то самобытная вот кочевая культура?
Культура сохранилась потрясающим образом, я был просто шокирован, когда все это увидел. Действительно, культура сохранилась. Они разводят стада оленей. При этом все они расписаны по колхозам, совхозам. Есть бригады, бригадиры с рациями, все как положено. В чумах телевизоры, есть генераторы, чтобы был свет.
Ну, хорошенький каменный век.
А вот удивительное сочетание, о чем мы говорили в прошлый раз, когда я рассказывал про Монголию. Опять же, кочевники очень органично берут из достижений западной цивилизации то, что им нужно, то, что им не помешает кочевать. Спутниковый телефон или переносной генератор – это удобная вещь. Действительно, сколько можно жечь коптилку с жиром, когда будет темно, холодно, или керосиновую лампу, когда можно зарядить генератор и аккумулятор, допустим.
Ну, это ставит некоторую зависимость от бензина того же, да?
От бензина кочевники зависят довольно давно. Только появились снегоходы «Буран», сейчас «Буран» стал символом тундры, таким же, как оленья упряжка. И если вот старики мне рассказывали, раньше дети играли, катая по снегу маленькие нарточки и покрикивая «Ай-яй-яй», как погоняют оленя, то сейчас они также вырезают из дерева игрушечные бураны, даже постарше ребята вделывают в лампочки, чтобы фара светилась, и катают по снегу эти самые бураны и так рычат. Да? То есть буран вписался очень органично в культуру и стал необходимым средством передвижения.
Не приводит ли это к тому, что труд кочевника становится как бы экономически убыточным? Ну, то есть за бензин же надо платить, за все эти бураны, за спутниковые телефоны, это же сколько денег нужно?
Ну, спутниковый телефон, к сожалению, есть далеко не у всех. В основном пользуются рациями, к тому же, которая одна на бригаду, в бригаде несколько семей. Это приводит к тому, что часто не успевают оказать первую помощь, и женщины рожают в чуме, допустим, зимой, а не в роддоме. Это все есть. Как раз я сторонник того, чтобы за счет государства снабдить кочевников необходимыми средствами связи. А бензин за бензин, да, они получают кочевые надбавки. Те, кто кочует, получают по 8 тысяч на человека в месяц. Если в семье, допустим, у вас 5-7 человек, это уже неплохо. Это позволяет покупать бензин, запчасти для снегоходов. Также они сдают мясо, шкуры совхозам, получают за это деньги. Хотя до сих пор оленеводство не используется, как могло бы использоваться. Вот в Белоярске в поселке построен заводик, производит колбасу. Но пользуется колоссальным спросом.
А природа-то выдержит, если они увеличат натиск, будут ловить больше рыбы, пасти больше оленей? Тундра же такая очень нежная экосистема.
Совершенно верно, очень хрупкий регион. Выдержит. Как я уже говорил, они очень бережно относятся к своей тундре. Они спрашивают разрешение у дерева, прежде чем его срубить. Олень, вот как говорил мне один старик, олень – это не то, что только мясо и шкуры. Олень – это брат. У каждой семьи живут дома около чумы домашние олени, называют их авка. Домашний олень, вот берут олененочка, выращивают, он как собачка, он все время рядом с чумом, с ним играют дети, привыкая к оленям, их никогда не убивают, не едят. это домашние олени. А олень, если вожак стада или важенка, которая родила много оленят, они умирают, и череп оленя нельзя бросить в тундре, это неуважение к оленю. Его привязывают к верхушке лиственницы, сгибая молодое дерево, и поднимают наверх, разворачивая к югу, чтобы все проезжающие кланялись, знали, что это был очень уважаемый олень. Поэтому я думаю, что они не будут хищнически относиться к своему миру, они очень любят свою тундру. Хотя нам это, может быть, трудно представить. Зимой бураны, холода до минус 50, летом мошкара, гнус, комары, сыро, дожди, холодно. Но они очень любят свою землю. Колоссальная культура песенных традиций, сказок. Наверное, лучший способ познакомиться с культурой – почитать какие-то произведения. Читаешь, понимаешь, что люди точно так же любят, переживают, так же думают о Боге, о смысле существования, как и все остальные люди. То есть не то, что я сейчас говорю, что кочевники лучше всех. Нет, просто задача показать, что кочевники – такие же люди, как и мы с вами. Такие же люди, которые также хотят жить, быть счастливыми. И просто не нужно их называть дикарями, говорить, что они спиваются, исчезают, и как бы вычеркивать из современной жизни. Они такие же жители Земли, как все остальные. Наверное, это самое главное.
С этнографом и директором Музея кочевой культуры Константином Куксиным беседовал Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.